часов 6 минут в Москве, суббота, 3 сентября. Вы просыпаетесь, завариваете свой первый кофе, а мы с Екатериной Родиной и мной,
Дарья Кнора в студии. Да. Я жду момента, чтобы это сказать.
Да, начинаем наш эфир. Всем доброе утро. Наверное, вас шкварчит яишенка. Что-то такое радостное, доброе. Но мы начнем с лирической нотки такой. Может быть, даже в некотором смысле грустные нотки, потому что сегодня 3 сентября.
А это знаменитый день благодаря этой песне.
С некоторых пор, на самом деле, совсем недавно. Этой песне уже 20 лет. Она написана в 1994 году.
Я подготовилась. Как ты познакомилась с историей этой песни?
Конечно. А с прошлого года, по-моему, с прошлого или с позапрошлого года, эта песня стала в некотором смысле мемом в интернетах. И, конечно,
давай насладимся.
Мы с Юром воспринимаем. Сейчас слова пойдут главные.
День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания, день, когда я совсем один.
Я совсем один.
Я клянусь переверну и снова 3 сентября. Твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.
Видишь, еще вчера все было серьезно, а сегодня уже все шутливо. Международный день Шуфутинского предполагает наш слушатель. Кстати, вы можете нам писать в Телеграм, говорит МСК-бот, это наш аккаунт. Там СМС-портал +7 925 48 948. И звонки будем принимать позже. 7373948, телефон прямого эфира, код 495.
Ну и, естественно, сообщения вы можете нам присылать и в Твиттер писать. Мы везде вас видим, везде читаем. Мне пишут, что это старый баян, и мем уже существует гораздо дольше, чем один год. Ну, возможно, я узнала о нем совсем недавно.
А я вообще об этом баяне-меме не знала. Я просто знала эту песню, конечно.
Это потрясающе.
Песня потрясающая. Начало сентября, еще у кого день рождения 3 сентября, так вообще это можно считать песней. А кто родился? Может быть, среди наших слушателей есть такой человек, кто родился 3 сентября и сегодня может похвастаться тем, что в его честь Шуфутинский снова и снова спел эту песню. Кто родился 3 сентября? Давайте мы вас поздравим. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы вас призываем в Телеграме, говорит МСК-бот. СМС 925, код 48948. Сегодня 3 сентября, дорогие друзья. Этот день ничем не примечательный, в принципе, кроме как песней одного исполнителя.
Кстати, к вопросу о песнях. Сегодня, 3 сентября, по Москве начнет курсировать музыкальный синий троллейбус.
Это возможно, в честь Шуфутинского?
Я не знаю, но, возможно, первая песня, которая прозвучит в этом троллейбусе, будет 3 сентября.
И последняя, знаешь, здесь снова 3 сентября. Заканчивается песня, все говорят. Ну, думаю, какая следующая песня будет интересна?
И снова 3 сентября. Музыкальный синий троллейбус будет курсировать от станции метро Парк Победы до Калужской площади и обратно каждые выходные, начиная с сегодняшнего дня. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва. Ввиду того, что в троллейбусе ограниченное количество мест, необходимо обязательная регистрация для проезда. Записаться можно будет, обратившись в подведомственные организации Департамента труда и социальной защиты. Господи, как, ребят, ну зачем? Он сразу, знаешь, так...
То есть вот просто так нельзя сесть?
Ну, правда, ну зачем? Ну, можно было просто тройкой воспользоваться, сесть и прокатиться. Ну, я не знаю, ну, билет
Я, честно говоря, тоже в шоке. Но если вы хотите на музыкальный синий троллейбус попасть, который с сегодняшнего дня начинает курсировать от Парка Победы метро до Калужской площади, то позаботьтесь об этом заранее. Пожалуйста, просто так сесть вас его не пустят. Какая потрясающая, пишет 587-й, это про песню. Что за тюремный шансон? Потом думал, это Стас Михайлов, Юстас Хулио.
Не, ну что вы, классик.
Это посовременнее, а тут немного не посовременнее. Что еще мы можем сказать о сегодняшнем дне, 3 сентября?
А что мы можем сказать?
Сегодня суббота,
да.
Завтра воскресенье, дни выходные, и нас синоптики пугают какими-то страшными прогнозами. Хотя все логично, понятно. Но мы-то ждем бабьего лета с тобой.
Да.
А нас пугают, говорят, что суббота и воскресенье эти станут теплыми выходными перед похолоданием. И якобы все, доставать нужно куртки. В гидромедцентре призвали москвичей готовить куртки. Со вторника в столичный регион придет настоящая осенняя погода. У тебя заготовлено?
Нет, у меня не заготовлено. Знаешь, это как всегда.
Пуховик, шуба.
До июля месяца висит пальто демисезонное в шафу, и ты его не убираешь, потому что уже был случай, когда в апреле ты, обрадовавшись 20-градусной жаре, практически убрал все это, сдал химчистку, все запаковал в чехлы, а потом похолодание. И это, знаешь, этот стресс, он до июля у тебя как-то держался, ты все это висело в шкафу, сейчас мы это все убрали наконец-то к сентябрю. Угу. И еще до октября мы будем мерзнуть в ветровках,
В сланцах,
да, в этих вот слепонах, не побоюсь этого слова.
Тряпочных.
Тряпочных.
Нет, если они кожаные, то, в принципе, сойдет.
Ну, нет, у меня тряпочные.
Понятно. Или из таких кожзам.
В общем, психологически лето еще продолжается, мне кажется.
Да ну, брось.
Нет?
Нет.
Господи, какие вы все... Как Юрий Шафутинский, понимаете, у вас какой-то пессимизм. Смотри, 17 градусов, чем вам не лето? Это, ну, практически июньский...
Юрий Шафутинский.
А я сказала, что...
Юрий.
А я что?
Он же Михаил.
Да? Простите меня, пожалуйста, любители шансона, я это дикая необразованность.
Так. Давай мы наших слушателей поспрашиваем, куртки вы достали или нет. Уже пуховики сдали в химчистке, чтобы они были свежими к началу сезона. 7373948, телефон прямого эфира. И по-прежнему мы ждем того человека, кто празднует сегодня день рождения. 3 сентября, 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Но не забывайте, что вы можете писать смски плюс 7 925 48 948 в Телеграме говорит МСК-бот. Все ваши сообщения видим, читаем.
Так. Что, ни у кого сегодня день рождения, не понимаю. Даже в смс-ках нам про это не сообщают. Такого не может быть. Признавайтесь. Или вы еще спите и готовитесь к вечеринке сегодняшней, вечерней вечеринке. Не знаю.
А что за вечеринка сегодня?
Ну,
тоже
не знаю, кто празднует день рождения, видимо, сегодня будет вот, каким-то образом отмечать. Еще московские новости. В метро между Боровицкой и библиотекой имени Ленина появилась разметка для игры в классике.
Это вообще замечательно.
Да,
я просто себе представила, как пингвинами идут все, сентябрь же, понятное дело, там не только пробки, но и забито метро полностью, и идут все пингвинами, и тут впереди ты видишь, начинают прыгать люди. Они не пингвинами лапками, а прыгают. Что такое? А там просто классики. А мы, как люди, выросшие на классиках, ты же выросла на классиках.
Конечно.
Я вот не знаю классики сейчас. Я своему ребенку рисую классики, пусть и мальчик. И все начинают прыгать. И вот сейчас эти классики, как нам рассказывают, эта разметка для игры в классики появилась в метро.
Да, раньше мы сами мелом рисовали. Сейчас я часто вижу на площадках на детских уже такой, знаешь, перманентные классики.
Да ладно.
Да.
Разворачивают их вот ковриком или что?
Почему ковриком? Ну, вот как здесь, вот в переходе... Ну, вот на,
клеют?
Ну, наверное, да. В переходе к одним знаниям рисовали 10
себе
пронумерованных квадратов для классиков. Игровое поле изображено на высветленном фоне, а сами квадраты нарисованы белой краской. Обычной краской. Как отмечается, разметка нанесена таким образом, чтобы не загораживать напольную навигацию. Вот так вот. Нам кто-то звонил, видимо, у него был сегодня день рождения. Есть, но... Вот
7373948. Телефон прямого эфира. Тут 75-й рассказывает, что у него одна двоюродная сестра родилась 3 сентября, а 2 сентября. А, это Надежда нам рассказывает, 75-е. Видите, как хорошо, все прям как в песне поется. 7373948, телефон прямого эфира. Всем доброе утро, это программа «Подъем». Не забывайте, в Телеграме говорит МСК-бот, только этот оригинальный аккаунт наш. И смс плюс 7 925 48 948. Мы напомним, что эти выходные последние теплые, как говорят в гидромедцентре, и уже с понедельника готовьте куртки, а в выходные сегодня, например, будет около 20 градусов выше нуля, ночью 12-14 предстоящий, с умеренным ветром, значит, дуть сильно не будет, небольшими дождями кратковременными, а вот во вторник уже будет днем 12-18, а ночью, внимание, до 6 градусов тепла. И в среду обещают ночью до отметки в 4 градуса тепла опустится температура ночью, и можно уже надевать жакеты, кардиганы, куртки, заключила представительница гидромедцентра.
7373948. Сорвалось. Попробуйте еще раз позвонить, рассказать нам про то, как вы сегодня проводите этот день. Может быть, у вас сегодня день рождения или у ваших близких. Куда, может быть, поедете? Последние теплые выходные. Может быть, вы едете на дачу, уже собрались, встали с утра пораньше. 7373948. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро вам. Как вас зовут?
Алло. Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Слушаем вас.
Дело в том, что 3 сентября еще праздник давно не празднуют, но Советский Союз победил Японию.
А, так. Это, кстати, мы сегодня будем обсуждать, значит, сегодня тему Японии, но гораздо позже.
Чуть позже. После 10. Это последние новости как раз о взаимоотношениях нашей страны и японского руководства. Все чуть позже. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, например, Джо сообщает, что дачники ловят последнее тепло. Дмитровка, в область забита. Да утром я ехала, все забито. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей зовут.
Так.
Хотел бы поздравить с днем рождения своего друга.
У него Артема.
Сегодня день рождения у него.
Понятно, отлично. Это мы интересовались, я напомню, в связи с песней «Сегодня 3 сентября», и у всех просто на уме эта песня Шуфутинского. Годовщина окончания Второй мировой сегодня. «Меняю крышу», сообщает луноход. Это то, чем сейчас занимаются.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Я тоже сентябрьский, но, правда, чуть-чуть позже.
И я тоже позже.
Вы прилетаете, что мы вам хотим сказать?
Мы как
про приземляем. Вас песню еще не написали.
Наш самолет опускается, мы идем на посадку. Типа так.
Ага,
ну,
понятно.
Чем заниматься буду? Я наслаждаюсь 2 днями посещения школы. Моя мелкая вообще не ходила в садик, там домашний ребенок. И вас впечатлением сидим просто так.
Дома отдыхаете?
Нет, кайфую, мать. Я разговор, будем заниматься сегодня математикой.
Ой.
Такой кайф. Вам,
ну, для... ну, я не знаю. Знаете, для вас, может быть, и кайф, а для детей, которым надо в выходные делать уроки, ну, не знаю.
Ну, мы тоже будем. Ну, единственное, знаете, честно говоря, на эти дни никак нигде не слышал. Все-таки вчера без слона уже была трагедия, про это почему-то все молчат. Вот это, конечно, очень грустно.
А почему? Нет, об этом каждый год очень много говорят. По-моему,
первый сентябрь. В этом году первый никто так мимолетом сказали, никто об этом даже нормально.
Ну, спасибо огромное. Спасибо, мне кажется, все-таки это оценочное. Я видела много публикаций, и радиоэфиров было. И просто кто-то что-то не попадает, но мне заметно про Беслан.
Да.
Я помню. И помню... чаще всего благодаря тому, что как раз начинается день и начинаются вот воспоминания,
да,
в средствах массовой информации. Смотрите, что еще важное мы хотели бы вам сказать. Мы, конечно, начало учебного года, все пока отдыхают после первых 2 дней школы. Это очень сложные дни, и вот бытует мнение, что главное пережить это 1 сентября. Это очень эмоциональный стресс как для родителей, для школьников тоже, ну и для учителей, вероятно, тоже. А вот еще сегодня мы увидели новость о том, что в Москве якобы наметился дефицит школьных учителей. Вот подтверждение или опровержение подобной информации мы бы хотели попросить у вас, наших слушателей. Как сообщает «Коммерсант», при этом ссылается на данные портала «Суперджоп», якобы число вакансий в сфере среднего образования в нашем городе выросло на 136%. Якобы больше всего столичные школы нуждаются в учителях начальных классов, это порядка 20% от всех предложений. Кто с таким сталкивался? Вы привели ребенка, а вам говорят, что учитель... Ну, то есть вы видите проблему эту, учителя не хватает, или куда-то делся ваш учитель прошлого года. Подтверждаете или нет? Просим позвонить учителей. 7373948, телефон прямого эфира. Это тревожная тенденция, рост вакансий на 136%, или это...
Мы еще вспоминаем вот эти вот грандиозные объединения школ в Москве, да, то есть когда 2-3 школы объединялись в одну.
И вместе с садами тоже, потому что сады теперь тоже школы, дошкольное учреждение определенного образовательного учреждения школы.
Да. И вот расскажите о ваших впечатлениях. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, у меня 2 учительницы. Одна молодая, 20-летняя, другая, так сказать, 50-летняя. Ну вот молодая не может работать в школе, дети неадекватные совершенно.
А говорят, что? Дети неадекватные? Поэтому...
Да, они не... Родители, как говорится, не всегда понимают, насколько их дети плохо себя ведут. И, в общем, девочка не смогла работать. А вторая, вот ей 50 там с чем-то, она, в общем-то, конечно, считает, что огромная колоссальная нагрузка. Но сейчас, в общем-то, в Москве, где они хорошо получают, ученики возвращаются. Она мне так вот говорит, что ученики возвращаются в школу и в качестве учителей уже со стороны не берут. Угу. Вот обязательно профессиональное образование. В общем, а нагрузки жуткие, вот эти стрессы у них из-за объединения тоже.
Да.
В общем, это очень тяжелая профессия.
Ну, то есть вот получается, что ученики возвращаются уже в качестве преподавателей, в качестве учителей в школу и не справляются, потому что им 22.
Нет, нежные, хорошие девочки из хороших семей не справляются.
Ну, понятно. Спасибо.
Конечно, спасибо. Я бы поспорила тут. Нежные девочки из хороших семей, это может быть просто человек не приспособлен к работе учителя. Это нужно обладать стрессоустойчивостью.
Да, но она, кстати, нарабатывается. Ты знаешь, она нарабатывается.
Ну, конечно,
всё-таки
и твердость, и жесткость такая.
Должен
вот
быть опыт.
Какой-то вот
педагогическая практика не дает себе такого опыта, понимаешь? И ты должен год
это
вот
понятно,
прорыдать.
Ты потом обрастаешь, да, ты прорыдаешь. Ну, я так представляю себе. Обрастаешь вот таким-то слоем таким, и потом уже тебе все по плечу.
А насчет поведения детей. Дети очень часто дома одни, совершенно вот себя ведут там спокойно или неспокойно, неважно. Одним образом в школе они ведут себя другим образом, потому что коллективное поведение — это совершенно другая история. И, кстати, часто отличается поведение с одним преподавателем, вы пришли к другому и уже совершенно там, не знаю, развязно себя ведете. 7373948, слушаем вас, расскажите о ваших...
Доброе утро. Да. Я сразу об этом подумала, когда то тут, то там начали объявлять, что по 20 первых классов от А до Ф.
Да.
И в Москве, и где-то там на Урале, или в Сибири. Я сразу подумала, а где же столько учителей первых классов возьмут?
Да, у вас ваши близкие, родственники, дети, внуки, кто-то ходит в школу сейчас?
Да, конечно, у меня много внуков. Трое ходят в школу, одна закончила, и еще двое в детский сад.
Понятно, то есть вы замечаете дефицит...
Одна в люльке, еще в люльке одна.
Это очень здорово. Вы замечаете дефицит преподавателей? Как ваши дети рассказывают, как вы видите это на собраниях, на линейках? Хватает учителей в вашей школе конкретно? Как они справляются с этим, с такой нагрузкой?
Ну, это мама этим озабочена и папа. Вот, но, ну, ходили они на собрания, уже были перед 1 сентября собрания, все в порядке, все, всех хватает учителей и всех языков, и китайских, и всяких.
Да, 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 спасибо.
Не
спасибо.
Хватает только времени, я подозреваю, так же, как у взрослых, у маленьких тоже может быть.
Я сейчас, я 1 сентября, у меня под окнами школа, и там был такой совершенно грандиозный перформанс, начиная с 8 утра до где-то половины 11-го, никаких первых уроков, как мы раньше, там полчаса линеечка и пошли, все уже началось, там русский язык, литература. Они до половины 11-го, у них было целое...
Пели,
танцевали, шарики запускали, какие-то номинации у них были, какие-то лозунги, наша школа, наши ученики не нуждаются в переводчиках за границей, потому что мы изучаем корейский, испанский, французский язык.
Ух ты!
Да. Представляешь, общеобразовательная школа в таком спальном районе.
Ничего себе. Смотри, в нашей школе пока нет физрука, Юстас пишет, который подписывается Хулио, что у меня двоится в сообщениях. Что из нас теперь вырастет? Ну и все начали, конечно же, не один Юстас вы, но и другие наши слушатели, что все по совету Медведева занялись бизнесом. Но если вспомнить, то, если придираться, то Медведев-то бизнесом советовал заняться преподавателю вуза высшего учебного заведения, а не школы. А тут мы говорим про начальную школу, совсем другие учителя, которые должны обладать какой-то коркой, потому что начальные классы не совсем легкие, рассказывают наши слушатели, вы же нам рассказываете. 7373948. О, смотри, учителей в Москве с избытком.
Да.
Заработная плата учителя в Москве 45. Это пишет нам человек, который не подписался.
Нам звонит преподаватель из МИФИ, я так понимаю. Подписан как Алексей Борисович. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я не только из МИФИ, я работаю и в лицеях при МИФИ, которые
расскажите.
Физмат-классами.
Да.
Знаете, вот по поводу зарплаты. Учителя действительно сейчас в Москве могут получать хорошие деньги, но только если эти люди добровольно начинают работать на износ.
Угу.
То есть со средним таким уровнем нагрузки зарплаты, в общем-то, получаются небольшие.
Я так понимаю, надо брать классное руководство.
Классное руководство, дополнительные часы, факультативы.
Да.
Нагрузка, если, допустим, где-то в районе 30 часов в неделю, но это вообще дикая нагрузка. Вот тогда получается где-то в районе там, 70 тысяч. Угу.
Скажите, говорят, дефицит школьных учителей в Москве наметился. Вы подтвердите или опровергните?
Вы знаете, вот явно прям так не проглядывается у нас, скажем, вот в лицее дефицит, но люди, которые вот работают уже где-то в течение 25-30 лет, угу. Ну, женщины там в возрасте, они сейчас задумываются о том, чтобы уходить, потому что изменения в образовании сейчас очень дикие происходят. И как раз именно в плане организационном требует очень много документооборота.
Вы знаете, я вас перебью чуток. Вот история, что мы задумываемся уходить, и мы нас дожали, и мы уйдем. Вот я часто слышу, но... Как практика показывает, никто не уходит. У меня мама преподаватель, вот которая тоже в какие-то моменты...
Математичка ушла в этом... Вот сейчас ушла. Математичка ушла именно как раз по этой причине.
А говорит, куда ушла? То есть неизвестность, достала, домой говорит. Отдыхать или подработки какие-то?
Она ушла из нашего лицея и в вольное плавание. Я, говорит, у меня
репетиторствует.
Угу. Репетиторство, говорит, я, говорит, на этих денег просто больше заработаю, а вот то, что творится, говорит, у нас в лицее, меня, говорит, просто уже утомило.
Утомило. Скажите, а молодые специалисты приходят, молодые учителя после института?
С огоньком в глазах.
Да, с менеджерским подходом.
У нас физики молодые пришли, но, что называется, пока еще очень сырые.
Ну, это понятно, можно, в принципе, можно, спасибо большое, можно им позволить там, в 22-23 года быть еще сыроватыми, вот, заматереют еще там годам к 30, к 35 будут такими.
Давай еще, у нас есть время, и звонков куча. Про начальную школу. Нам говорят, дефицит школьных учителей выросло в сфере среднего образования число вакансий на 136% в Москве. Это значит больше, чем в два раза. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Это...
То, что дефицит, это точно, как бы, если взять после института или после университета, люди приходят, ну, на 90% они все уходят. А... Реаль такова, потому что, ну, зарплата начальная, а тебе как говорят, ты должен заработать, чего-то достичь. Ну, это все как бы проходят, и мало кто остается. Потому что, ну, приходит девочка, 23 года, и на нее сразу же начинают какой-то груз давать.
Так в 23 года она должна этот груз вынести. Когда тебе 50-40?
Это понятно, но мораль такова, что она прекрасно знает. Она же живет этой жизнью, она выходит на улицу, ходит, и она понимает, что она с 8 до 9 сидит ради этих тетрадей, чего, а перспектива какая? Перспектива, что она через 10 лет будет получать 40 тысяч? Ну, нет, конечно.
Но нам говорят 70, вот видите, если нагрузку больше. А как же призвание? Призвание как же?
Ну так их и остается 10, всего лишь 10%. Это то же самое, как профессия журналиста. То есть взять мелкой газеты и какой-нибудь крупной компании. Тоже можно. Потому что люди разные, и как бы не было, их единицы, кто останется ради этого.
Понятно, спасибо большое. На самом деле по-разному бывает. Во-первых, учительство это огромный опыт, который пригодится тебе в других сферах жизни. Даже, так, например, в журналистике. 7373948.
Да, мне кажется, мечтали абсолютно раньше стать учителями.
Учителями, да, врачами.
Доброе
да, здравствуйте.
Алло, девчонки, да. Доброе утро, здравствуйте. Андрей из Бирюлева. Андрей из Бирюлева Товарный, всем привет из Бирюлева. Слушаю вашу тему, девчонки, знаете. Вот невольно вспоминаю нашу Рашу, где это Жанна Сергеевна, по-моему, из города Воронежа, которая берет валютой. Вот, по-моему, ответ на ваш вопрос.
Жанна Денисовна.
Жанна Денисовна. Вот тогда и все будут, и все сытые, как сказать, и волки целы, это сытые, и овцы целы.
Ну да, да, понятно, спасибо, но все-таки спасибо. Не на опыте вы на своем конкретно рассказываете, а позвоните.
Это просто ваши впечатления.
Да, у нас, к сожалению, времени практически уже нет до новостей, на очереди интереснейший информационный выпуск. Я напомню только, что Коммерсант, ссылаясь на данные портала Superjob, рассказывает нам, что выросло число вакансий на 136% в сфере среднего образования в Москве, а это значит, наметился дефицит школьных учителей. Мы надеемся, что этот дефицит школьных учителей не скажется на качестве образования.
Да. Ну что ж, мы вернемся после блока новостей с новыми темами, а сейчас новости. 9:35 в Москве. Екатерина Родина.
Дарья Кнора здесь.
Всем доброе утро. Мы недалеко, в некотором смысле, уходим от темы школы, от детей. Немножко с другого ракурса подойдем, с точки зрения здоровья в школе. Сегодня новость. Ученые из Центра изучения рака провели исследование и выяснили, каждый год в Великобритании 57 100 детей, которые, поступив в начальную школу, не имели лишнего веса, а при ее окончании начинали страдать от ожирения. По словам авторов исследования, количество детей, которые страдают ожирением, должно вызывать тревогу на государственном уровне. На сегодняшний день ожирение – это вторая причина после курения, вызывающая рак. Британские ученые пишут, что ожирение влечет за собой появление рака у 18 100 детей, человек ежегодно. И сегодня же новость, точнее нет, вчерашняя новость. Во Франции предложили бороться с ожирением при помощи налога на фастфуд. Казначейство Франции надеется таким образом возместить часть затрат на медицинское обслуживание людей, которые страдают от лишнего веса. Как сообщают местные СМИ, в отчете ведомства говорится, что продукты следует облагать налогом в соответствии с их калорийностью и пищевой ценностью. Почти 25 миллионов французов имеют лишний вес и склонны к таким заболеваниям, как диабет, гипертония, рак. Расходы на уход за ними, отпуск по болезни и инвалидности обходятся государству почти в 23 миллиарда долларов в год. Ну и вот госсекретарь по вопросам бюджета назвал предложенную систему подсчета слишком сложной. Во Франции уже существует, кстати говоря, налог на сахаросодержащие и энергетические напитки.
А это все новости из-за рубежа. Мы с вами пытаемся эти реалии перенести на наши с вами. Дошкольники, школьники начальных классов. У нас такая проблема существует, вот ожирение. Там, в Великобритании, после того, как изучили и свои выводы сделали по поводу начальных классов, говорят, что нужно больше уроков физкультуры. А у нас-то уроков физкультуры некоторое время назад тоже об этом говорили, что больше физкультуры внедрять. И у нас, мне кажется, сколько уроков физкультуры, кстати, это вопрос тем, кто сейчас идет в школу в начальных классах.
Да.
И ограничить детей в потреблении высококалорийных продуктов, на которые во Франции теперь будут еще брать налог на высококалорийные продукты. У нас есть такая проблема в России или нет? Пожалуйста, преподаватели, точнее даже учителя начальных классов, которых не хватает, опять же, мы выяснили, и родители. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, больше физкультуры, ограничить детей в потреблении высококалорийных продуктов. У нас с вами похожая проблема или нет?
Говорят, здесь что... не только вопрос к образовательным учреждениям, да, здесь еще вопрос к родителям и к системе питания. Вообще, насколько сейчас люди следуют каким-то принципам. Я знаю, есть совершенно замороченные люди по этому вопросу.
По системе питания?
Да, и прям даже чересчур.
В смысле, они хорошо, правильно питаются? Или ты о чем?
Чересчур хорошо, да, и следят.
Ничего не едят.
Ничего сладкого детям, никакой шоколадки, ничего.
Но, с другой стороны, в умных книжках детских, знаешь, бытует мнение, пишут, что... вот эта вот советская привычка, когда ты съел полностью все тарелки, первое, второе, третье, да, обед, и вот хвалить за это ребенка, вот это якобы ошибочно. Это вот такая теория, ну, я
да,
не утверждаю.
Сейчас очень много рушится таких стереотипов, что надо доедать до последней крошки, да, это вот, ну, послевоенное поколение бабушек воспитывало, не встанешь из-за стола, пока не даешь. Хлеб нельзя бросать, оставлять, крошки надо собирать. Это я это помню в своем детском, ну, вот в своем детстве.
Но и до сих пор, то есть мы хвалим ребенка за то, что он хорошо покушал, да, что все до конца съел. И у него в голове откладывается, что он получает похвалу за то, что ест, хотя, может быть, и не хочет этого.
Может, ему и не надо, да.
Вот именно. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы слушаем, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вот я слышал, что Обама делает пробежки по Белому дому. Вот и неплохо было бы и нам тоже вести на работе какие-то вот паузы физкультурные.
А уже была такая новость.
Инициатива
вести зарядку на работе, она буквально вот на днях вот в Госдуме была предложена.
У нас даже в редакции уже начали эту инициативу соблюдать.
Спасибо
огромное. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки проблема еды существует или нет? Здравствуйте, в начальных классах.
Александр.
Здрасте.
Вы знаете, ну, мне кажется, нет. То есть, есть, конечно, отдельные, ну, дети, страдающие, как бы, там, избыточным весом, но в массе, мне кажется, это не очень большой вот процент.
Ну, вы это просто как? Вы это наблюдаете по, там, знакомым детям?
Ну, у меня ребенок, как бы, в школе вот учится, да, то есть, ну, да, там есть один мальчик в классе, все.
Понятно, да, так.
В массе таких
Скажите, у нас же все цивилизованно, в школе обеды нормальные, да? Вот я помню свою школу начальную, там все стояли в очереди за этими холодными сосисками в тесте и жирными холодными пирожками, которые действительно пахли носками, и мы все это ели. А сейчас-то питание...
Ну нет, сейчас там нормальный как бы суп, ну, то есть более-менее там суп, второе горячее.
А вы хвалите своего ребенка за то, что он съел первое, второе, третье?
А я его этим вопросом не напрягаю. Ну, не хочет, значит, не ест.
Спасибо вам.
У меня, на самом деле, даже другой подход. Да. Я ему кладу мало, а если ему хочется, он еще...
Попросит, понятно.
Добавки. Добавка. У меня с этим, кстати, травма связанная. В детском саду, когда мне клали вермишель с баклажановой икрой, мне так нравилось сочетание. Я говорю, добавки, добавки. Так ждала, а мне клали, говорит, ну вот вермишель есть, а баклажановая икра кончилась. И сухая такая вермишель. И я с этой тарелкой поворачивалась и шла, плелась к своему столу доедать эту добавку, которую сама же попросила.
Какой кошмар, какой кошмар. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день. Вы знаете, я наблюдаю за детьми, вот, очень много детей, у которых ручки и ножки как спички, они худые. И есть дети, которые слишком полные.
Так.
Это кавказская национальность.
О.
Они не вынимают изо рта ни конфетки, батончики, так и ходят.
Спасибо. Спасибо. Я считаю, что это как-то натянуто привязка национальности к полноте.
Да, кстати, вот в этой новости эти исследователи сообщают, что как раз дети-то нормальные, они не страдают ожирением, они начинают страдать от лишнего веса, когда заканчивают школу, когда у тебя уже выработалась привычка пить кока-колу.
Ой, начальный класс, ты думаешь, первоклассник, второклассник?
Почему начальный? 11 лет ты учишься в школе, там 12, 10, не знаю сколько. И вот так вот годами неправильно питаешься, потом начинаешь сам покупать себе кока-колу, чипсы, вот это вот все.
Но вот у нас в школе именно так и было. Чипсы, холодные пирожки, вот эти жирные.
Да, у нас тоже так было.
А сейчас-то все, наверное, по-другому. Я
думаю, сейчас
там же горячие
обеды.
Но
все еще более доступно. Все эти кока-колы, чипсы, они. Ну, я, кстати, у нас в школе не продавались, но они есть везде вокруг.
А вдруг они под запретом в школах? Их нельзя там продавать.
Нет? Не знаю, честно говоря.
Вот смотри, Юрий нам пишет, что не видит у нас слишком много толстых детей, но видит проблему в том, что сейчас даже в Москве на обеды дают маленькое подобие котлетки и много макарон, картошки и так далее.
Угу.
Ну а что в углеводах плохого? Ну, хотя, не знаю, это вот Юрий нам рассказывает.
Знаешь, если это макароны... Там...
Простите, из твёрдых сортов пшеницы,
ведь итальянские, то, наверное, ничего. А если это такие наши советские, родные,
слипшиеся
макароны...
Из твёрдых сортов
пшеницы. Может быть и нет, понимаешь?
Это все у тебя воспоминания? Да. Мне кажется, таких макарон уже не делают, слипшихся.
Да, нет, ты ошибаешься.
Да?
Ты очень ошибаешься. 7373948. Да, здравствуйте, расскажите, как ваши дети питаются?
Да, здравствуйте. Значит, у нас ребенок питается рационально. Мы просто...
Алло.
Алло.
Да, залипайте немножко.
Да, угу.
Да, слышим.
Я хочу сказать, что мы питаемся очень просто, обыкновенно. И вот, ну, самый простой рацион, то, что все время ели в советское время. Там мясо, куры, рыба, овощи,
угу.
Молочные продукты, творог. Но вот в отношении того, что нужно повысить цены на высококалорийные продукты, я хотела бы сказать, но вы поймите, это приведет к удорожанию продуктов вообще. Они и сейчас недешевые. Если так поступить, это только ухудшит, опять же, положение средней прослойки населения и тех, кто живет ниже, так скажем, уровня жизни, нормального уровня жизни.
Ну, как правило, в супермаркетах просто дешевые продукты, они как раз самые калорийные. Аналоги даже. Они же разные бывают. Те же самые булки, тот же самый хлеб, те же самые макароны.
Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Самое главное – это поддерживать самим свой рацион, составлять правильно. То есть чередовать эти продукты, низкокалорийный, высококалорийный, то есть прививать культуру питания ребенку. Тогда ребенок не будет жирным, толстым, раскормленным. И еще главное – ребенка научиться двигаться. Движение, как говорят, это жизнь. Нужно вот это главное. И вспомните еще раз вот Майю Плисецкую, которая ее диету, которая говорила, что просто надо меньше жрать.
Да, да.
Зачем
это правда.
Повышать?
Зачем же повышать цены? Мы опять придем к тому, что понизится уровень жизни.
Понятно. Спасибо. Но вы знаете, пока повышают цены только во Франции, у них, видимо, там... Хотя тоже, видите, госсекретарь по вопросам бюджета тоже не очень понимает целесообразность этого, этой реформы и не ввели там пока еще повышение цен, но...
Нет, ну смотри, есть продукты вредные.
Да.
Но вот даже те, что содержат пальмовое масло, вот это вот... Пальмовое масло, про которое мы постоянно...
У нас пальмовое масло содержится почти везде.
Это понятно, да. Понимаешь? И оно там... И дело не в том, что оно содержится, а в том, как, какое оно. Техническое, технологическое понятно, или, да. Или там нормальное. Нам бы нормально,
никак не проверишь, абсолютно.
Потому что у нас нет этих рамок систем. Ну, это понятно. Просто они... Эти продукты на них экономят, и, соответственно, они дешевле, и они вреднее.
Да.
И вот если их сделать дороже, ну, введя налог, кажется, что будут, если они выровнятся одинаково, цены, то будут покупать более качественные за такую же цену, но менее вредные, чем вредные, но с налогом и
или,
за такую
или,
же цену.
Знаешь, вообще ничего не будут покупать, но и рацион твой настолько покупать. Будет скудным, то есть ты себя лишишь каких-то удовольствий, там, пусть даже разовых, там, не знаю, раз в месяц есть этот несчастный батончик с арахисом и пальмовым маслом, но ты, естественно, лишишь себя этой возможности, будешь есть только вот что тебе, что
нет,
дадут,
почему?
То и будешь есть, как вот в детстве говорили,
нет,
в столовке.
Раз в месяц ты тоже можешь позволить по такой же цене купить менее качественный продукт.
Это понятно. Я не уверена, что это, честно говоря, сработает, все эти экономические меры. Я например, и так не покупаю. Ну, я стараюсь отказываться. Ну, это уже мой осознанный выбор взрослого человека, безусловно. А в детстве, да, мы ели чипсы, и сколько бы они ни стоили, там, не знаю...
А пакетика хватало на весь класс раньше?
Конечно, конечно.
Маленького.
Потом ты еще пальцами вот этими жирными потом там в углах этого пакета там собирал.
Это самое вкусное. А потом облизываешь, и с сухарями то же самое. Это же обсыпка, она собирается в этих швах.
Да, мы сейчас
нужно пакетик открыть и по очереди все... Туда нырнуть, конечно. Это многим знакомо. 7373948. Вот, смотри, Юрий пишет. Извините, бедные пенсионеры не могут покупать фермерский творожок по 500 рублей за 100 граммов.
Абсолютно точно. Наш же теперь творог не есть. Понимаешь, молоко не пить. Пусть даже ультрапастеризованное. Ну, хорошо, блины ты испечь можешь из этого ультрапастеризованного молока?
И Гарик спрашивает, а можно мне самому решать, что мне есть? Ну, вот во Франции, похоже, вы можете сами решать, но при этом будете знать, что заплатите дороже за высококалорийный продукт.
Логика какая? Вы сами решаете, но при этом медицина бесплатная, и за вас платит государство за ваше лечение, за отдых после болезни, за отпуски, за реабилитацию. И так далее. То есть в этом смысл, что вы-то, конечно, сами решаете, но если вы решаете сами, что вы хотите есть, тогда заплатите за это. То есть никто не обязан оплачивать ваше решение, там, портить свое здоровье, условно говоря. 7373948, да, доброе утро.
Доброе утро, Сергей Одинцова.
Здравствуйте.
Ну, у меня тройняшки, им уже 10 лет сейчас скоро будет. Но у меня, например, дочка, она ни разу в жизни не пила газированные напитки и ни разу в жизни не ела чипсы.
А вы уверены? Ну, даже когда отпускаете гулять... Думаете, ни разу не пробовали?
Ну, гулять сейчас разве детей кто-то отпускает так гулять?
А, ну, наверняка с подружками, в гости к подружкам.
Да нет, нет. У нас там есть там на акробатике, конечно. Там. Она, во-первых, профессиональной акробатикой занимается, да и все пацаны тоже. Вот, то есть она такая в форме.
Ну,
и с детства
вы...
мы прививаем как бы правильное питание.
Не
у нас
думаете ли вы, что в 18
там,
лет она сорвется, потому что постоянные
нет,
запреты
почему?
Обычно
она сама,
к обратному
это ее выбор. Почему? Она просто в акробатике надо быть... Ну, в тонусе,
да.
Как, потому что ее не возьмут там в пару никуда. Вот. И ей надо, они же взвешиваются постоянно. Ну, так у нас девчонки подъедают. И бабушка нам все время, вот наша, моя мама, соответственно, она все время им все пытается подсунуть там, то конфеты, то еще что-то там.
Сладости, они же бабушки такие.
А вы бьете по рукам, да?
Ну, мы говорим, что, мам, ну, без этого углеводы должны быть сложные.
Бабушка, ну,
макароны твердых сортов, гречки, риса.
Углеводы сложные? Что вы мне говорите? Конфеты, какие углеводы? Это конфеты.
Вот она все время, да, пытается. Ну, я считаю, просто надо с детства прививать все это дело, правильно это. Даже если где-то они что-то перекусывают, кусят там где-то, это все равно не как правило.
Вопрос.
Да.
Говорят, чтобы привить правильные привычки, ну, хорошие, детям, нужно этими привычками сами овладеть.
Да,
иначе
мы, конечно,
получится.
Я вот газировку, например, уже вот решил для себя и не пью уже давно. Ну, таких сладких вообще стараюсь не пить. То есть минералку только.
Но все-таки
и, там,
она была в вашей жизни, а в жизни дочери
была, конечно. Ну, я-то... Дети-то у меня не пробники, как в одной передаче говорились. У меня
и главное, чтобы они это знали. А мы-то все были детьми, и все так хочется попробовать все на свете.
Это правда, но согласись, в нашем детстве это все было в новинку. Кроме вот этой Зуки и Миринды и Спрайта ничего не было. Во-первых, это было в новинку. Во-вторых, ничего кроме этого не было.
Шоколадки потом появились.
Да-да-да, сейчас полно всяких свежевыжатых соков, всяких морсов, компотов дешевых, дорогих. В принципе, ассортимент расширился, и на самом деле очень много вкусного и одновременно полезного в магазине можно купить. Поэтому, может быть, сегодняшние дети не так страдают без вкусняшек и без, в общем-то, без газировки, потому что им есть, ну, что другое попробовать. Понимаешь? Это мы с тобой из испорченного нашего детства.
Но мы наелись с тобой тогда. Вот
да,
я наелась выше крыши,
когда, я тоже отказалась,
когда появились все эти шоколадки, так наживались, так наелись, что уже все. Саня пишет: а я когда вижу шаурму, то меня срывает голову.
Согласна.
Хочу есть и есть ее.
Хотя бы иногда. Я с вами согласна, я сдерживаюсь.
А вот 627-й рассказывает про 70-е годы. Говорит, что в школе был прекрасный буфет, такие булочки с маком, которые были облиты шоколадом. Но у меня были 80-е, 90-е годы. Это чуть позже. Может быть, уже на смену булочкам пришли как раз и вредные продукты. И
булочки тоже были.
Сосиски в тесте.
Ой, сосиски.
И вот эти пирожки.
Ты уже третий раз про них говоришь.
Да я просто, самое яркое воспоминание в школе. Там дырка вместо буфета, вот просто, которую все суют деньги, и такая куча мала образовывается. Естественно, за 5 минут ты ничего не успеваешь.
Да.
Вот, подлезаешь, вот с растрепанными космами выходишь из этой очереди, но зато довольна с этим пирожком.
Я вспоминаю эти ужасные рыбные палочки, почему-то они назывались рыбные палочки, типа крабовых, на самом деле они рыбные, такой в панировке. Обычно они тоже холодные, рыбой там и не пахло, зато это все воняло на всю школу, и ты сразу же на 4-м этаже спускаясь, ты понимал, что тебя ждет на обед.
Так вас рыбы кормили? Какие вы
задрыточные
были?
Нам рассказывали, что это рыба, да. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Поздравляю вас с окончанием трудовой недели.
Спасибо. Я думаю, с чем же?
Вы уж меня извините, но не меньший вред методологии питания наносят вот такие легковесные дискуссии.
Так, давайте тяжелинки
давайте
добавим.
Так, давайте. Да, давайте так вот наглядно. Вот перекресток, магазин сегодня стал храмом зла. Бесполезно о чем-то говорить, пока законодательно оттуда не будет выброшено 80% того, что там продается. Это не просто опасно. Это роковое существование, особенно для детей. Все 99% напитков с сахаром, даже с фруктозой, которые продаются в обычном магазине, это смертельная опасность.
Так может быть и налог ввести? Вот как раз такую меру.
Нет, налоги. Финляндия. Специально вот как-нибудь в отпуск или как в командировку желательно звать. Поезжайте и посмотрите, что происходит в финской школе и что происходит в финских магазинах.
Ну, рассказывайте нам, что там, вы-то
там
были, можете.
Там действительно законодательно запрещены продукты определенного состояния. Вот все эти печенья, вся эта вы... Да, давайте так, у меня времени много нет, давайте я скажу корневые вещи.
Давайте.
Значит, если хотите, чтобы дети нормально не получили вреда от питания, рокового вреда, все в питании, полностью запрет на любую выпечку, так называемую, полностью, на 100%. 100 грамм хлеба, но хорошего, в неделю, не больше. Хлеб это злаковое, это зло, зла, зло, зла.
Так, скажите, а вы диетолог по профессии или какое отношение имеете к питанию?
Никак, диетологи это самые опасные люди, понимаете? Вот.
А кто
я
вы?
Я сам к этому пришел. Значит, дальше любые производные мясо. Но уже Всемирная организация внесла уже это яд. Все, что
спасибо,
не является...
Спасибо, спасибо. Михаил, спасибо большое. Но как-то нас не хочется, чтобы у нас в эфире вот такие лозунги. Мясо, яд. Хлеб, яд.
Ты понимаешь, еще это много яд. Дискуссий по этому поводу. И легковесных, как говорит Михаил, и серьезных дискуссий на уровне и государственного, на уровне медиков и так далее. Вот действительно там мясо жареное и колбаса признаны канцерогенными, ну, официально ВОЗом признаны канцерогенными продуктами. И нужно его там сокращать как-то или вообще отказываться. Но... Послушайте, сложился определенный рацион уже, да, там у нас у всех, и школа не может, мы не в Финляндии, да, где экологически чистые, ну, тоже, как говорят, продукты, да, нам надо чем-то кормить детей. Вы не можете там этот фермерский творожок, действительно, который хранится 20 часов условно, да, вы не можете постоянно его доставлять в школу, и чтобы в свежести и сохранности. Это невозможно. Ну, на мой взгляд.
А кроме того, ты знаешь, везде же эти пресловутые сосиски. Ну вот дают их детям. Вот расскажите, подтвердите или нет. Просто раньше, вот приходила буквально в детский сад, там висит меню. И там в старших группах сосиски. Многие мамы негодуют. Ну какие сосиски? Какие в детском саду сосиски и так далее? И просто размахивают руками. Но они где-то есть все равно вот в таком питании, в школьном, в дошкольном. Это плохо. Ну, наверное. Самое вредное, вот пишет 60-й Сергей из Одинцова, это сосиски, колбасы, где усилители вкуса, газировка, сладкая, булочки, эклеры.
Вот вы перечисляете надо... практически все, Сергей, понимаете?
Что едят дети.
Да, перечисляйте, что едят дети и мы. Ну что, мы не едим хлебобулочные изделия, едим. Мы что, не печем?
А вот как объяснить эту тягу, когда новый человек, маленький совсем, нескольких лет, первый раз пробует сосиски, и они ему ужасно нравятся.
Они нравятся всем абсолютно.
Вот это в чем секрет этих сосисок? В усилителях вкуса?
Не знаю, ну хорошо, колбасы существуют уже не первое столетие, да, и там, не знаю, сырокопченые, сыровяленые и так далее. Ну, я не знаю, там, использовались ли раньше усилители вкуса, но это, в общем-то, такая совершенно привычная и знакомая еда для европейцев. Кстати, и сосиски тоже, там, не знаю, в той же Германии. Уже много веков, поэтому я даже не знаю.
Смотри, Лариса, о чем пишет нам. Полная чушь. Наше внимание мишурой отвлекается от настоящей проблемы. Люди развлекаются едой. То есть еда не должна быть развлечением, хобби, а здоровый, веселый человек не станет зависеть от еды. Это просто как топливо. О, подкрепиться. Пришел, а у тебя всегда дома должна быть гречка.
Ну, знаешь, сколько людей, столько мнений. Для многих еда — это одно из, там, не знаю, важнейших
удовольствий
в жизни. Да, есть там гурманы, которые не объедаются, они просто пробуют для своего же, не знаю, там, эстетического
Давайте про сосиски. У кого в школах дают, в садах? Жаловались? Нет? 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Олег. Я не понимаю вообще, в чем проблема. Дело в том, что надо просто сделать домашнюю еду для детей из свежих продуктов.
Где вы возьмете свежие продукты? Раз, сколько они стоят? Два, как это сделать?
Ну, подождите, в любом магазине сетевом, даже самом дешевом, навалом свежих продуктов. Мясо, курица, рыба.
Мы не уверены.
Хлеб,
да,
молочные продукты.
Спасибо большое.
Не буду называть сетевой магазин, но и там и творог свежий.
Спасибо огромное. Вот смотрите, сразу два контраргумента. Можно я? Первое, ты не всегда знаешь, свежие или не свежие, этикетку переклеили, и вообще, чем накачали курицу, это непонятно, и в любом магазине.
Да.
Это вот уже... Самая свежая гарантия, это когда у тебя вот курочка утром снесла яйцо, ты пошла его взяла, вот свежее. Ты знаешь, что эта курица ела. А второе, ребенка же невозможно дома держать под запретом, под замком 24 часа в сутки. Он будет питаться вне дома. И в институте он будет питаться вне дома, в школе он будет питаться вне дома.
Школьное питание, к тому же, это не проблема сетевых магазинов и не проблема нашего какого-то привычного питания. Школьное питание организовывается на государственном, там, не знаю, хорошо, городском уровне, и продукты покупаются явно каким-то оптом, и в определенных местах мы тоже не можем проследить их качество, их свежесть, где это было закуплено, у каких поставщиков. Ну, то есть какие-то дотошные родители, которые этим занимаются, да, вот это... Там есть компания, которая обеспечивает питание в школе, забыл, как она называется, «Конкорд», по-моему. И тут тоже было много скандалов, связанных с этим, где берут эти продукты. Но вот правильно спрашивает Юрий, а что такое домашняя еда?
Это приготовленное собственноручно, ты знаешь, что туда положила, а не что положили в пюре, которое ты
покупаешь.
Как
вы это все организуете? Вы знаете, сколько это денег? В сегодняшней ситуации, по-моему, невозможно организовать приготовление еды в школе, на месте, там, не знаю, с демонстрацией продуктов родителям, если это не хотят. Это же поточное... Я не знаю, как... привозят же еду в школу в основном.
Да, привозят.
В основном привозят. Что-то частично готовится, как я читала, во всяком
случае. Вот в детском саду конкретном у нас привозят уже готовую еду.
Ну и так везде, и в школе.
Разогревают.
И в наше время так же было. В кастрюлях вот этих, где краской красной написано «суп». В алюминиевых кастрюлях все это привозили. 7373948. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий. Ни колбасу, ни сосиски нельзя есть не только детям, но и взрослым.
Ничего натурального нет.
Вот смотрите.
Такие премиксы кладут химии. Я вот хожу по выставкам. То есть есть такие фирмы, которые специально продают добавки. Это ужас какой-то.
Скажите, а вот нам говорят, сосиски можно есть, главное, чтобы убедиться, что нормальные. Просто нужно государство принять какой-то ГОСТ или какую-то систему придумать, но чтобы делали нормальные сосиски.
Правильно. Во-первых, ГОСТы должны быть нормальные. нормально. Во-вторых, должен быть запрет вообще на покупку, производство и продажу этих самых добавок вредных. Mm. Даже мороженое российское есть нельзя. Там эти
стадионы
везде.
А курицу, скажите, есть, можно есть, когда в нее антибиотики колят, в эту куриную грудку, казалось бы, диетический продукт?
Нет, ну это, конечно, тоже не полезно, но проверить тоже невозможно. Естественно, то, что законодательство
запретит. Так вот в том-то и дело, да, что мы вообще никакую еду, спасибо, вообще ничего проверить не можем.
И, Алексей, в завершение прочитаю. Ребенку с собой в школу в ланчбокс меню с семейной диетой. Плюс сам захочет из меню в столовой в школе. Так у нас было в Португалии и Болгарии, делится опытом Алексей. 10 новости.
Шесть минут в Москве. Суббота, 3 сентября. В студии Екатерина Родина.
И Дарья Кнора. Доброе утро.
Всем доброе утро, кто сейчас просыпается, и всем, кто сейчас в дороге едет, может быть, за город в этот солнечный день. А мы резко вот так вот берем и сворачиваем к серьезным темам, таким совсем серьезным политическим темам. Будем говорить про отношения с Японией, про встречу Владимира Путина и Синдзо Абе. Естественно, вы в новостях об этом неоднократно уже слышали. Вот несколько таких вот цитат я бы вот...
Ой, есть одна сильная цитата, которая даже, если бы мы с нее начали, никто бы не поверил, что мы будем говорить о чем-то серьезно. Потому что то, что предложил Синдзо Абе Владимиру Путину, было удивительно.
Это очень мило. Это очень трогательно.
Давай расскажем, что конкретно сказал японский премьер-министр российскому президенту, после чего Путин зааплодировал.
Я сейчас не могу найти эту точную цитату.
Вот я сейчас скажу тебе. Иногда мы могли бы, придя в девственный лес тайги, встретив первые лучи солнца, проникающие сквозь листву, тех самых, которые снимал Акира Куросава в своих фильмах, мы могли бы подумать о том, какими должны быть отношения между Японией и Россией через 20, через 30 лет?
Я считаю, что Синдзо Абе должен был сказать это в как сказать, в стиле хокку. Он должен был так, знаешь, встретимся... Не, как-то листва шумит в тайге, солнце светит нам сквозь листву. Путин и Абе. Что это такое?
Через 20.
Ну что тут, нет, там три строчки, там три строчки, и вторая, и последняя совершенно никак не должна
я
быть связана.
Я вот не умеха в этом делать.
Мне кажется, так должно было бы это прозвучать, но, тем не менее, это все равно очень трогательно. Еще несколько цитат из этой встречи. Значит, Владимир Путин назвал необходимые условия для мирного договора между России и Японии. Высокий уровень доверия, отсутствие проигравшей стороны, заявил президент Владимир Путин в рамках пленарной сессии. Российский лидер отметил, что премьер-министр Японии, с которым у него сложились очень добрые и доверительные отношения, сказал, что у каждой стороны свое видение, и каждая сторона смотрит через призму своих национальных интересов на эту проблему. Еще бы.
Но это вот ты Путина цитируешь. Да, вот, но как бы нормальный язык, нормальный, да?
Но все мы едины в одном. Проблемы нужно решить.
Вот. Нормальный язык.
Нам прошлое не должно мешать идти вперед. Конечно, мы должны думать и думаем над тем, как нам избавиться от проблем, которые не дают нам идти быстро, как бы нам хотелось. Надеюсь, мы эти проблемы решим.
Нормально, все понятно. Теперь что говорит Абе?
Да.
И то, что за ним стоит обширный материк, придаст импульс этому динамичному процессу. Я уверен, что яркий свет, исходящий из Владивостока, породит огромный мультипликативный эффект, который осветит все уголки Азиатско-Тихоокеанского региона. А японцы все такие?
Да, на вопрос модератора форума, каким Путин видит отношения России и Японии через 5 лет, если взглянуть на них через, внимание, магический кристалл, глава государства ответил, магические кристаллы — это наши национальные интересы. Ну, Путин в своем стиле, конечно. И то, что за ним... Да, это ты прочитал, Владивосток. Также премьер Японии продемонстрировал знание истории Владивостока, Абе напомнил, что знаменитый норвежский полярный исследователь... Фритьёф Нансен писал о Владивостоке, где интересно, есть место красивее этого. И так далее, и так далее. Но мы напомним, что в 1956 году только Москва и Токио подписали декларацию о прекращении войны. Документ может вступить в силу только после заключения договора о мире. Главным препятствием к этому стал нерешенный вопрос вокруг южной части Курильских островов. Япония претендует на 4 острова, ссылаясь на договор аж от 1855 года. Россия настаивает на том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.
Ну вот. Территориальный спор есть. Есть какая-то потребность наконец решить этот спор, прийти к консенсусу, и чтобы не было конфликтов. Есть потребность. Теперь интересно, как эта потребность будет реализована с двух сторон. Никто, как я понимаю, не хочет идти на уступки. Есть отдельные разговоры о том, чтобы Владивосток сделать воротами между Евразией и Тихим океаном. Есть предложение, чтобы встречаться в девственном лесу тайги, чтобы обсуждать вопросы каждый год. Но нет предложения о том, чьи же все-таки острова. А о чем пишут наши слушатели? Путин Японии ничего не отдаст, просто сейчас выигрывает время. Если для Японии важен мирный договор с Россией, 76-й Юстас уверен, то пусть тогда Токио подписывает его на правах проигравшей стороны, то есть без вопроса возврата островов. А видим ли мы тенденцию и какие-то сигналы от Японии, что они будут подписывать договор на правах проигравшей стороны?
Нет, и, собственно, Путин же и говорит, что необходимые условия для подписания мирного договора — высокий уровень доверия и отсутствие проигравшей стороны. Отсутствие проигравшей стороны.
А такое возможно или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Я напомню, что смс-портал +7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот, письмо инфособака говорит москва.ру, ну и в Твиттере говорит МСК-ва. Ваши сообщения видим. Премьер Японии, напомню, призвал Путина поставить точку в территориальном споре. Но как эта точка будет поставлена? С какими условиями? 7373-948.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, в чем дело? Дело в том, что американцы там заложили мину замедленного действия. Эти острова, если их Советский Союз отказывается от них по Сан-Францисскому договору, то они переходят даже к союзникам Советского Союза, Америки, Англии, Китаю, но ни в коем случае не Японии. И вот этот договор, он будет в течение 100 лет, это самое, загнан в ловушку. Тут и Япония в ловушке, так как это Сан-Франциско, это острова не принадлежат Советскому Союзу, Хабамай. И также это...
Но вы знаете, Советский вот так все говорят, у каждого свое мнение на этот счет, не принадлежат. Мы, естественно, уверены, что... Острова наши. Этот конфликт такой, что временный, но перетекает в постоянный, то есть не конфликт, а территориальный спор. Либо возможно его решение, и вот этот призыв премьера поставить точку в территориальном споре, как будет реализован, если мы-то не отдадим? 7373948. Значит, Япония должна отдать, да? Здравствуйте.
Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Ну, давайте не будем какие-то договора вспоминать, тем более 855 года, о чем ваши эксперты неоднократно говорили, что и прусско-японская война 905 года полностью денонсировала все вот эти договоренности.
И передала Японии южную часть Сахалина.
Да. Поэтому вот эти все уступки, в том числе и Китаю, по поводу Ляодунского полуострова, Ляошунь, где у нас были после Второй мировой войны военно-морские базы, и Далянь-Вань. Угу. Поэтому и Китай нам тоже категорически настроен. Пока в настоящее время мы видим только, что Россия уступает, в том числе Норвегии, нефтегазоносный шельф, почти 90 тысяч километров при нынешней власти. Она в Баренцевом море, остров Тарабара в Китае, якобы демаркация границы и урегулирование вопроса. Но на самом деле все идет к тому, что если об этом говорят, значит механизм будет запущен в том плане, что в Японии все-таки отдадут эти острова. Я просто подчеркну, что в 2011 году не забывайте, что по оценке аналитических официальных СМИ России в 2011 году непосредственно была напряженность до землетрясения, я добавлю. Когда Япония настаивала на передачу вот этого ястреб внешней политики Синдзо Абе, я уж не говорю о Сихиде Суга, который несколько дней назад подчеркнул, что при отдаче островов никакого русского населения там не останется. Это было буквально 2 дня назад. Поэтому Япония категорично настроена. Я вот в 2011 год до землетрясения непосредственно при муссировании вопроса, при поддержке Госдепа, и Пентагона США, где находится, на японских островах, не забывайте, находится почти 130 баз Соединенных Штатов Америки и базируются авианосцы Стейниц и Рональд Рейган, которые постоянно курсируют от спорных территорий, в том числе и на севере Японии.
Хорошо, вот разговор между Абе и Путиным, он что-то новое привнес? Ну, то есть вы о чем-то узнали? Что-то прояснилось вам? Вот такие красноречивые описания со стороны японской стороны. Быстрое предложение прийти к консенсусу. Это о чем-то говорит? Тишина. Да что ж такое-то?
Пропали, да.
Никто не хочет. А я напомню, что когда вот Абе называет ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора, он говорит, что нужно скорее заключить мирный договор, и при этом Путин говорит, что да, надо заключить так, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей. А как это возможно?
Какой консенсус возможен?
Как? Чтобы ни одна сторона не проиграла, оба выигравшие, и при этом заключили мирный договор. Здравствуйте.
Здравствуйте, девчат, приветствую вас. Ну, на самом деле, мне кажется, там можно или баш на баш сделать. Там два острова возле Японии, которые ближе к ней. Это не острова, это просто две скалы, как бы, да. А нам самое главное, кровь из носу, не отдать два острова, которые ближе к нам, к Сахалину. Потому что вот там это незамерзающий путь из моря нашего в Тихий, так сказать, океан. Поэтому мы обязаны их сохранить за собой. Вот два острова точно. Вот просто кровь из носу надо.
А вы думаете, что Япония это устроит? Ей это интересно как раз,
ну, смотрите,
эти скалы?
Значит, из японской прессы они назначают нового министра отношений с Россией. Это их министр экономики. То есть вот прям министр экономики, ему дали новое назначение. Это будет министр работы именно с Россией по нашему направлению. То есть у нас довольно-таки серьезные там завязки. Японцы нам действительно серьезно помогают с технологиями, как бы мы сейчас не кричали, там, да, Вторая мировая, Сталин, Сахалин и все дела. Мы работаем, то есть люди в курсе, мы работаем очень серьезно, очень планово, поэтому я думаю, и японцам это надо, потому что без мирного договора они отсечены в глобальном плане от наших ресурсов, потому что пока мы с ними как бы не дружим особо сильно, они к нам зайти не могут, потому что их свои же япошки не поймут. Вот. Ну и у нас, собственно, такая же ситуация, то, что мы не можем получать ни их технологии толком, ни заходить к ним, потому что, ну, в принципе, мы с ними еще как бы в состоянии войны.
Ну да, понятно. Вот АБЭ, кстати, об этом же и говорит, что нужно подумать о кооперации экономик двух стран, потому что экономики неконкурентные, и что они идеальным образом могут друг друга дополнить.
Мы дополняем, да. Мы друг друга очень сильно дополняем, но самое смешное то, что мы с Японией будем сдерживать чуть-чуть Китай, потому что вот Япония начала сейчас боевую самураиху на пост министра обороны, там баба такая смешная, прикольная, вот, няшная, вот, и любит ходить в этот храм всех этих японских военачальников, у них там уже нету, как у нас единобожие, там, да, у них там это синтоизм, и очень смешно, то есть, кто какой человек, тот такой храм и ходит, то есть, ну, поэтому надо внимательно смотреть, читать ихнюю прессу. А по поводу договора, ну договоримся, ну куда они с тех островов денутся, кроме нас? Вот
ну,
будет
понятно.
У нас новый западно-японский округ потом, лет через 50, допустим.
Все ясно, спасибо большое. Значит, вы считаете, что договор все-таки будет каким-то образом...
Вот, да.
Да, еще один звонок примем.
Да,
да, здравствуйте, доброе утро.
Николай из Москвы. Ну, вы же знаете, что у нас большой, вообще-то, опыт. И когда мы говорим, что никогда никто, тем более там Романовы, не торговали ни пятью русской земли.
Ну, да.
Ну, после 4-5-0-1904-05 годов, после того, когда Россия с треском проиграла и Цусиму,
да,
и Порт-Артур, там,
да,
все что угодно, и появился термин Николай там и его подчиненные полусахалинские, полуострова Сахалина,
ну,
и некоторые,
да,
другие вещи.
Сахалин, да,
да. Отдавали. Точно так же и в Крыму было, точно так же в Бессарабии было, некоторых других
это, местах. Но это вы говорите, да, про поражение в все-таки военном конфликте.
Нет.
И территории.
Ну да, ну, господи, у нас военные конфликты не только горячие бывают. Вот мы сейчас потихонечку терпим такой гибридной холодной войне. Поэтому, ну, был полусахалинский Николай, ну, будет сейчас чиновник какой-нибудь полукурильский. Ничего, мы Сахалин-то вернули через 40 лет. Ну, вернем потом попозже, но сейчас, в данный момент, нам будет наверняка выгодно все-таки. Тем более, Хрущев еще собирался возвращать, вы же знаете. У нас многое подтверждено, а у них северные территории, это, в общем, незаживающая рана, они подплывают на кораблях, и даже северные территории, в общем-то, видны с континентальной, если можно так назвать, с островной Японии. Приезжают люди, смотрят в бинокли и видят эти скалы, и понимают, что это очень близко, что это нужно вернуть, и у них на протяжении многих лет незаживающая рана, они постоянно об этом думают. Ну, нужно им немножко подлечить. Глядишь, нам что-то вводится. Когда была холодная война, и наши подводные лодки из-за шумности винтов и многих других корабельных механизмов невозможно было ходить в дальние походы, то японцы нам поставляли бесшумные элементы для наших атомных подводных лодок втихаря от американцев. Может, и сейчас что-нибудь подкинут.
Я поняла вас. То есть мы, для нас экономически выгодно все-таки каким-то образом прийти к компромиссу с Японией, возможно, даже в ущерб своим территориальным притязаниям.
Есть много сообщений. Наши слушатели много пишут о том, что все-таки нужно смотреть на документы. Как агрессор Второй мировой, Япония была разгромлена, значит, проигравшая сторона не вправе выдвигать условия и так далее. Многие ссылаются, вот и наш слушатель, который дозванивался. А есть те люди, которые пишут, что нужно смотреть в будущее и вообще забыть про договоренности и договоры, которые были давно. Но это тоже такая позиция спорная. Юрий пишет, если жить только прошлым, чем мы постоянно занимаемся, то вообще ничего невозможно. Если жить ради будущего, то надо искать компромисс. Например, разрешить им рыбалку в тех водах. Тем более, что сами ничего не делаем там, кроме стройки военных баз. Ну, то есть какие-то преференции дать экономического плана. Ну, АБ об этом и говорит. Экономики сливаются, стимулируем друг друга и со стороны спроса, и со стороны предложения, знаешь, дополняем.
Я так поняла, что просто рыбалка на этих островах их не устраивает.
Ну, это как один из вариантов. Какие-то дать возможности, но при этом твердо сказать, что территория это наша.
Ну да, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Как видите эту ситуацию? Да.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Дмитрий меня зовут. На самом деле там очень прозаичная причина экономическая. Через пролив Лаперуза идут пути миграции нерки.
Угу.
Да, это есть такая рыба, лососевая порода.
Да, мы прекрасно знаем прекрасную рыбу.
Да, замечательно, да. Вот. И японцы постоянно ее постоянно там браконьерят, в том числе с подачи камчатских, сахалинских рыбаков. Вот.
А с подачи камчатских рыбаков в смысле, поясните, для нас это, для них это каким-то образом, они на этом навариваются, что ли?
Ну, перегруз в нейтральных водах.
Ага. Понятно. То есть этот договор на самом деле выгоден нам. Нам нужно что-то решить, какие-то свои проблемы экономические, а японцы пытаются выбить...
Гнать их оттуда санными тряпками на самом деле.
Ой, так мы не... О чем мы договоримся тогда?
Не ругайтесь.
Ну, какой же выход из ситуации тогда?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Как сделать так, чтобы не было проигравших сторон?
Вот я сейчас вам объясню. Вот такой вот момент. Вот как бы нам наладить с японцами, да? Вот вопрос такой спорный.
Ага.
Там прав, кто не прав, вот, чтобы всем было хорошо. А как вот пересмотреть приватизацию, которая тоже была ой-ой-ой, как нехорошо сделана?
Вы сейчас уводите нас в сторону. Мы-то думали, вы нам действительно рецепт рассказываете. Мы уши раскрыли, а получается нет. 7373948, здравствуйте вам.
Здравствуйте, меня Юрий зовут.
Здравствуйте.
Если вы посмотрите на карту, то увидите, что если пока эти острова наши, то наше море внутреннее, Охотское, оно как бы является нашим внутренним, и туда не могут заплывать иностранные суда, в том числе американские охотники за подлодками. Если разрешить туда рыбную ловлю японцам, соответственно, все наши лодки, которые плавают там, которые невидимы ниоткуда, ни с судов, ни с самолетов, которые могут быстро достать американские военные базы на Японии, то они будут отключены. Это ключевой вопрос, в общем, безопасности для нас. Если мы отдаем острова, море перестает быть нашим внутренним, становится общим, как и мировой
Но мы
океан.
Не отдаем острова. Понятно, что мы не пойдем на это?
Нет,
или
непонятно? Вопрос не экономический, вопрос исключительно безопасности.
Понятно.
И можно сколько угодно эту тему разговаривать, но если мы их отдаем, это значит, что мы будем беззащитны перед американскими ракетами.
Нет, а давайте представим, что нет. Мы от своей позиции не отказываемся и вообще на шаг не отступаем назад. Вот в таком варианте,
смотрите,
как возможна ситуация без проигравших?
Японцам эти острова, в общем, не нужны.
А что им нужно? Экономика? Слияние?
Нет,
что?
Нет,
рыбалка?
Нет. Так же, как и Германия, не являются оккупированной страной, потому что там огромное количество американских военных баз, и американцы их подзуживают. Потому что американцам нужно смотреть за нашими подводными лодками в Охотском море. Вот, собственно, и все. Японцы там, ну что им это, клочок суши? Вы знаете, что они на своих-то островах живут только на 25% территории. На своих островах. Потому что у них там горная местность. Там
да,
неудобная.
А мы?
А мы? Ну, мы другое дело. У нас 60% территории нашей – это вечная мерзлота. Мы самая ледяная страна в мире. В середине Канады никто не живет. Только мы такие дураки живем в вечной мерзлоте, чтобы вы знали.
Ну, нет, все-таки, по-моему, в вечной мерзлоте уж, по-моему, совсем мы так не живем.
Нет, но... именно так мы
а
живем.
А скажите, вот тут Юрий, наш слушатель.
Смотрите, в Японии в домах одно стекло, как в Англии. Там тепло, там зимой нет холода.
Все понятно. Спасибо большое.
А у нас раньше двойные рамы были. Сейчас это стеклопакеты. Я не знаю, сколько они выдерживают.
Трехкамерные какие-то у нас сейчас пошли камеры, стекла и так далее. Мы уходим от вопроса. Все-таки вот эти переговоры, которые сейчас идут, все эти фразы, цитаты, вот эти все
Пролили ли они свет в действенный лес тайги, свет, который проникает сквозь листву наших территориальных споров? Вот этот свет, он открыл вам глаза? Поднял веки или нет?
Или он открыл глаза, собственно, нашим главам правительства Японии и Путина на какие-то на решение этого вопроса, и что-то будет сделано. Или это все разговоры, продолжение разговоров, и еще 70 лет будет идти этот территориальный спор. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Выключите, пожалуйста, радио.
Нет, мы так не добьемся ничего. Может быть, вот эти красноречивые высказывания Абе сигнализируют о том, что готовы пожертвовать островами, они вот готовы согласиться с нашей позицией ради чего-то, да?
Как будто бы кажется, что что-то намеревается.
Вот разработка полезных ископаемых, на которые у нас нет денег, вот японцам отдать. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Понятно, что в этой ситуации рано или поздно острова, конечно, будут отданы. Ну, на своих мы можем только догадываться.
Уже идут
разговоры вот в последнее время, последние 5-6 лет, это уже буквально каждые полгода это поднимает японская сторона, и наши уже рано или поздно как бы найдут компромисс, чтобы их потом отдать.
Но почему вы так считаете? Но если мы столько уже не отдавали, неужели, почему мы должны отдавать-то?
Ну, понимаете, это уже политический вопрос, и просто это... значит, рейтинг упадет Путина, если он просто сейчас договорится. Вот отдать, понимаете?
Секундочку, сейчас упадет рейтинг, то есть отдадим мы совсем не сейчас, а когда-то в будущем.
Ну, да, будет переложено это на другое время. Вы знаете, я еще хотел сказать о технологии, которую используют японские рыбаки. Они выбрасывают буй, вот, и он, значит, при помощи этого... эхолота, смотрит, если там рыба, вот, буй дрейфует, причем, вот, и эта технология уже у них лет 20 используется, и когда находится косяк в этом районе, буй дает сигнал, и в этот район приходят траулеры. Ну, наши рыбаки боролись с этими буями, подплывали, выгамали их. Вот, это было уже принято так, понимаете?
Понятно, спасибо большое, спасибо. Еще пару звонков примем, 7373948, слушаем вас.
Да, Кать, доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Вы знаете, как бы это, допустим, кощунственно не звучало, да, если попробовать поставить в главу угла все-таки национальные интересы нашей страны, России, да, именно в том регионе, в общем-то, сам процесс возврата островов, он выглядит, ничуть не плохо. Мы все прекрасно понимаем, да, то, что при разыгрывании вот этой вот карты отдачи островов, в результате мы получаем с помощью японцев, которые становятся союзниками, просто очень мощный, очень действительно мощный экономический центр на Дальнем Востоке, который и пытается там, вот сейчас Владимир Владимирович там во главе с нашим правительством, просто пытается там сделать. И вот знаете, вот опять же, несколько фактов, которые указывают на то, что все-таки этот вопрос уже решен, не знаю, мне так кажется, да. Смотрите, вот экономический саммит сейчас проходит, да, в Владивостоке, это раз. И второй вот немаловажный фактор тоже, вот он меня очень, не то что удивил, да, я по нему понял, что вопрос уже решен. То, что Синдзо Абе назначил министра по делам торговли с Россией. Помните, по экономическим отношениям.
Понятно. Слушайте, вот хорошо, с экономической точки зрения мне понятно. А с точки зрения безопасности, о чем нам говорили наши слушатели, если они войдут в те воды,
С точки зрения безопасности, опять же, на этих островах у нас же не стоят никаких ни военных баз, ничего. А при всем при этом, вы знаете, там далеко не надо, грубо говоря, не надо далеко копать, да, надо просто попробовать, опять же, экономическое обоснование постройки или нахождение там военных баз там с целью защиты территории. Просто экономическое обоснование. Если, поверьте, что если мы те же самые силы, которые мы туда отправили, да, перетащим во Владивосток, сделаем более мощную военную базу, давайте построим там еще один пирс. Я просто, извините, я не силен в военных постройках.
Дальний Восток и так развивается, и при нынешних условиях. И Путин рассказывает об успешном экономическом развитии.
Давайте вот так вот, не кривя душой.
2000-е годы, начало 2000-х годов, у меня просто знакомый там во Владивостоке, Глеба, брат, занимался тем, что он один-единственный служил, да, вот все его родственники машину с Японии таскали. И вот когда они вот, ну, встречались здесь, сюда приезжали к нам в Подмосковье, да, переговаривались, они говорят, ребят, ну у нас действительно развитие, понимаешь, вот они машины таскали.
Да, понятно, спасибо огромное, у нас время новостей 10:30, но мы вернемся к теме через 5 минут.
Десять 10:35, почти 36 в Москве. Это программа «Подъем» в студии Екатерина Родина.
И Дарья Кноры. Доброе утро.
И мы не уходим от темы Владивостока далеко. И вообще Дальнего Востока и Владивостока. И вот до новостей мы говорили с Андреем Спасателем о жизни в Владивостоке, о том, как оттуда люди уезжают или работают.
Это такое бытует мнение, что действительно там нечем заниматься, кроме как экономика мало развита. И там японские автомобили.
Что вообще, в принципе, нигде нечем заниматься. Кроме как в Москве.
Но
нам Владимир говорят, Путин, собственно, в рамках этого экономического форума в Владивостоке, он рассказал об успешном экономическом развитии Дальнего Востока.
Но, с другой стороны, он не мог сказать
что-либо другое, да. Он отметил, что рост промышленного производства на Дальнем Востоке превышает 5% в год, при этом средний показатель по стране 0,3%. За прошедший год регион сумел привлечь более 1 триллиона рублей инвестиций, около 15 миллиардов долларов нам тоже переводят в валюту. Всего было запущено более 300 инвестпроектов, и это, кажется, много. Владимир Путин также напомнил, что на Дальнем Востоке наметилась позитивная демографическая динамика. Третий год в Дальневосточном федеральном округе рождаемость превышает смертность, рассказал российский лидер. Но мы еще вспоминаем Дальневосточный гектар. Нам даже звонили слушатели, я помню, рассказывали, что они приобрели этот гектар, собираются туда ехать.
А вот теперь на этом
целину,
приобретенном
называется.
Гектаре нужно рожать, потому что к этому теперь наш президент призывает. В ближайшие 3 года выйти на устойчивый перерост населения на Дальнем Востоке. Вот это задача. То есть экономический рост мы подняли, смогли.
Ну, поднимаем, во всяком случае.
Ну, да. Это с колен.
Рост поднимаем. Мне надо, очень, короче говоря, да.
Ну, увеличиваем рост. Давай так. Рост в процентах мы увеличиваем. И он уже увеличился. А 5% составляет, когда по стране показатель 0,3%. И вот теперь рождаемость. У кого родственники живут на Дальнем Востоке,
или
буквально пары звонков.
Жили, живете, приехали в Москву. 7-3-7-3-7.
Это тоже тема, тоже с Японией связана, потому что наш слушатель предыдущий говорил, что все-таки с Японией нам интересно сотрудничество, потому что на Дальнем Востоке надо что-то делать. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы с Дальнего, я живу в Санкт-Петербурге, но сам с Дальнего Востока.
Так. Угу.
Вопрос очень интересен, конечно. Но, понимаете, жителей много живет на Дальнем Востоке. Все любят свой край. Мы родились там, жили. Уезжать тоже было неинтересно, потому что там-то. Но нет работы, нет ничего. Были хорошие порты, жил в Хоме.
Вы давно уехали?
Да, сейчас?
Нет, недавно. Как бы квартира давно, но сам недавно уехал. Так же еще даже зовут, ездит на работу.
А многие ваши знакомые, друзья уезжают из Владивостока?
Многие, очень многие. В Питер много уехало. Угу. Потому что так же нет учебы детям, нет перспективы никакой.
Понятно.
Что есть, то ушел. А вообще, чтобы отдавать острова, ну как, родные острова.
Понятно.
Говорят прям про две сопки там. Ну так же взять Кунасыр, взять Южные Курилы, взять Малые острова.
Да.
Косу. Это же все как бы, там все устроено, люди работают, люди живут. А куда людям уехать, за что, как?
Ну, давайте про Дальний Восток конкретно. Обещают, что лучше станет. Ну вы-то верите?
У нас все обещают лучше.
Нет, ну вы не видите никаких позитивных изменений.
Ну, если японцы будут сами, они сделают. Но если они говорят, что выгонят весь народ, то да. Мы можем, если у нас не будет, как везде. Понимаете?
Угу.
Мы все можем.
Это общие слова. Не будет, как везде, мы можем, японцы лучше нас.
А что ты хочешь услышать от, собственно, человека, который уехал, потому что не нашел для себя других вариантов? Он уже ответил на твой вопрос. Там делать, ну, для него нечего. И единственный выход для него — это уехать из Дальнего Востока. 7373948. Да, здравствуйте.
Доброе утро, девочки.
Здрасте.
У меня тоже родственники приехали с Приморска. Края. 7 человек их приехал. Поселились здесь, работу нашли.
Почему Россия не поднимает встречный иск? Тему золота. Царский, который за винтовки переплатили предоплату. Потом Колчак, который им передал, тоже хапнул в Казани.
Царского. Золото Колчака. Не, ну это, знаете, это очень такие уже вопросы. Давайте, к Дальнему, давайте к Дальнему Востоку. Ваши знакомые, которые жили в Приморье, они родственники, да, они там живут сейчас или они уехали оттуда?
Нет, они приехали сюда, в Подмосковье, и здесь живут теперь.
Так, понятно.
Дом, и нашли работу. Один в прокуратуру устроился.
А там нет работы?
А там тоже в прокуратуре как?
Нет, там очень-очень плохо оплачиваемая работа.
А, понятно.
Если даже ее найдешь.
Все ясно.
Спасибо. Но если ситуация станет лучше по отзывам тех, кто остался там жить, переедут ваши друзья, знакомые?
Нет, навряд ли.
Навряд ли.
Понятно. А вот этот процесс, наверное, и пытается власть это приостановить, чтобы из Дальнего Востока не уезжали. А теперь нам нужен демографический рост. Надо как-то заманить каким-то образом туда людей, но заманивают землями. И теперь нужно как-то так представить все в хорошем свете, чтобы рожали побольше. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Привожу пример. Лежал в госпитале с товарищами из Владивостока, из Федеральной таможенной службы. Значит, у него глазной нерв. С глазным нервом, вот ему там никакие медики ничего не могли сделать, и свои медики направили.
Понятно, только в Москве.
Говорит, нет, да вы дослушаете или нет?
Мы дослушаем, да. Просто.
Значит, его направили сюда, до лечения, так как там элементарщина, глазной нерв, не могли сделать. Весь перелет туда и назад за свой счет. Так вот, я у него спрашивал, как там дела. Он говорит, отвратительно. Больше половины моих знакомых в Краснодаре сейчас, и в Москве, и в Питере. Оттуда народ уезжает валом. Информация трехнедельной давности.
Понятно, спасибо. Юрий Николаевич Восхитительный нам звонит. Да, здравствуйте.
Юрий Николаевич, ну, у Владимира Владимировича две дочери. Пусть поедут туда, покажут пример, хотя бы на несколько лет.
Мы сейчас не о нем. Мы сейчас о жителях Дальнего Востока.
Спасибо большое, спасибо, да. 7373948, да, здравствуйте, слушаем вас. У вас знакомые, родственники?
Алло.
Да, в Владивостоке.
Алло, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за передачу, сам с Хабаровска.
Так.
Алло.
Слушайте, рассказывайте.
Да? Рассказываю, только не отключайте, выслушайте все, что я скажу, да? Полностью обманывает Путин, люди все правильно говорят. С Дальнего Востока именно уезжают, с Дальнего Востока, с Хабаровска, с Комсомольска на Амуре. Со многих городов Хабаровского края уезжает, первое место держит кто? Краснодарский край, Воронеж, Питер, также правильно вам сказали, и Московская область. Цены бешеные на продукты на Дальнем Востоке. Бегут все туда, медицины никакой, у кого более-менее есть деньги, вот послушайте меня, в основном все едут куда лечиться. Самая лучшая медицина – это в Южной Корее.
Угу.
Понимаете? А то, что Путин говорит, это все обман.
Все понятно. Спасибо, спасибо большое. Я так поняла, что в основном пессимистичное настроение, несмотря на статистику, которую нам представляет президент, все-таки настроение и общее впечатление людей, которые там живут, и их родственников, оно...
Тенденция уезжать сохранилась.
Да, она пока никак не меняется, во всяком случае. Ну, в общем, с этой темой все понятно. Я думаю, что перейдем к следующей теме. Что мы в следующем
будем? Мы будем с тобой говорить о Pokemon Go. Я понимаю, что наши слушатели уже скажут нам, вот, вы нам уже надоели с этой игрой. Но мы не про конкретную игру, а про то, что вокруг происходит, кто в нее играет и кто о ней говорит. Смотрите, есть заявление Сергея Нарышкина. Это председатель Государственной Думы, небезызвестный. Он предложил разработать игры отечественные, которые смогли бы стать альтернативой вот этой самой Pokemon Go. И обучат российских геймеров истории. Данное предложение он сделал в ходе встречи с представителями поисковых организаций Ленинградской области. Поисковых организаций, то есть, возможно, эти игры, приложения будут как раз...
Вот сейчас, да, я поняла тебя. Я сейчас поняла, о чем говорит Сергей Нарышкин. Что? Мне кажется, он говорит, что о уже существующем приложении, когда ты наводишь телефон мобильный с соответствующей программой на какой-то культурный объект, да, архитектурный, и он выдает тебе информацию по штрих-коду об этом культурном объекте. Ну, я забыла, как называется этот штрих-код, но как...
Подожди, но штрих-код должен быть как-то обозначен на...
Да, ну, если ты обратишь внимание, у нас везде они теперь по России, вот эти маленькие...
Ну, на вывесках.
Не на вывесках, а на... Ну, собственно, да, на вывесках этих музеев,
ну,
есть,
да,
штрих-коды,
я, да, да,
где-то,
да, да,
ты,
да, да,
считываешь информацию, читаешь...
Да, но надо кого-то искать, чтобы заинтересовать, и баллы. Там же, ты знаешь, оказывается, мне тут рассказали игроки этой игры.
Да.
те, кто... Там, оказывается, если много соберешь покемонов и очень-очень постараешься, можно потом свои баллы, вот эти очки, продать там за какие-то бешеные деньги, несколько десятков тысяч рублей.
Да, ну вот мне интересно, как это переформировать в игру с историческим уклоном.
Мы не знаем, но вот что-то такое методами еще мы хотим этими приложениями учить историю. В ответ на это предложение советник председателя молодежной коллегии при губернаторе Петербурга Корягин Петр рассказал о том, что подобный проект уже разрабатывается, вот они уже опередили Нарышкина. Носит название «Узнай Петербург» и связан с историей города. Навигационно-туристическое приложение хотят сделать, чтобы там были реализованы несколько сценариев пользования, дополненной реальности, оказываться в разных эпизодах истории, прогуляться по городу в компании известных личностей.
Вот это очень круто.
Круто,
кстати,
же, да?
Кстати, вот это круто. Я себе сразу представила, кстати, в Петербурге, как ты идешь, например, да, вот есть вот эти фотографии Петербург и блокадный Ленинград, когда до и после, да, что было в блокаду и что было после. И когда ты можешь посмотреть, как это здание выглядело раньше, например, или до
революции. И изнутри, представляешь, заходишь, направляешь телефон, и вокруг тебя современность, а внутри столетия назад.
Я не
назад.
Знаю, насколько технологии могут позволить такое.
А теперь представь. Вот ты захотела узнать, как выглядело внутреннее убранство храма 100 лет назад определенного. Заходишь с телефоном в храм, наводишь телефон, загружаешь это приложение, которое называется «Узнай Петербург», ну или «Узнай любой другой город», «Узнай Россию». И начинаешь видеть воочию, изучать историю, потом это выкладываешь в интернет, а потом тебе приходят и говорят, мы вас арестовываем на 48 часов.
Да, и уголовное дело заводит, собственно говоря.
Мы сейчас про что? Про видеоблогера.
Да, про в Екатеринбурге, который ловил покемонов в православном храме. А против него возбуждено уголовное дело. Речь идет о Руслане Соколовском, который снял и выложил 11 августа в интернет видеоролик о том, как он играл в Pokemon Go в храме на крови, вызвавший возмущение православных деятелей, заинтересовавших, соответственно, правоохранительные органы, естественно. Его доставили на допрос. Речь идет о статьях действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства. Ну, мы, конечно же, сразу вспоминаем историю с Pussy Riot и закон, который был принят после того, как их осудили на 2 года, вот, собственно, унижение, недостоинство, отношение, как это называется-то, господи, унижение против человека, унижение как-то, отношение к религии, ладно, Катя, все, не важно. В общем, я уже даже не могу вспомнить название этого закона, потому что оно для нас до сих пор спорное, и очень странно мы все относимся к этому закону.
Ты видела видео?
Нет, я зачем? Надо было посмотреть.
Ну да, но мне было интересно, я посмотрела. Там просто со стороны снято, как он заходит в полупустой храм с телефоном в руках. Так. Там покемон, ну, приложение открыто, понятное дело. Ходит, видит виртуальных покемонов, то есть фактически не нарушает порядок. То есть он просто обошел храм, чуть продвинулся и, в принципе, вышел из храма. Все. На данный момент известно, что суд арестовал Руслана Соколовского. Его обвиняют в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. А помнишь, ты мне задавала вопрос, если все известно, если у нас есть такой закон, почему молодые люди, видеоблогеры, просто блогеры, начинают его нарушать и идут, как будто бы не зная, что они делают?
А мне кажется странным, что люди нарываются на то, чтобы, собственно, их как-то поймали. И мне кажется, я попытаюсь сама ответить на этот вопрос, мне кажется, что просто никто не верит в то, что тот процесс над Pussy Riot был непоказательным, потому что все на самом деле серьезно, и что действительно будут сажать, вот реально сажать за такие вещи.
А вот как теперь объяснять Соколовский в интервью РАРУ. Я увидел по телевидению репортаж о том, что за ловлю покемонов в храме могут посадить на 3 года. Мне это показалось бредом, каким-то мракобесием, потому что для того, чтобы тебя посадили, нужно реально что-то натворить, а не пройти просто со смартфоном по какому-то месту. Поэтому я и решил это сделать.
Значит, мой вопрос проверить был
правоверным. Проверить на себе. Мне хотелось опровергнуть идею о том, что могут наказать за ловлю покемонов в церкви. И это совсем какое-то связывание по ругам и ногам. Это ненормально.
Это наивная позиция. То есть человек не верит в то, что действительно такой закон не то, что существует, что он работает. То есть что у тебя реальный уголовный срок.
Но закон есть.
Да.
Его посадили под стражу. Арестовали. Ему 22 года.
Да.
Более того, обыски в его квартире провели.
Я не знаю, сколько ему там грозит.
До 3 лет лишения
свободы. До 3 лет лишения свободы.
На 3 года могут посадить за то, что он прошелся со смартфоном по храму. У меня вопрос. Если бы было загружено не это приложение, а приложение «Узнай город», по аналогии «Узнай Петербург», о котором рассказывал Корягин Петр из Санкт-Петербурга, из коллегии молодежной при губернаторе Санкт-Петербурга, и там бы тоже отображалось на экране, но убранство, например...
Нет, конечно, Катя, естественно, нет.
Потому что
это был покемон на, не знаю, на фоне иконы, или там на фоне алтаря, или там, не знаю, просто церковной утвари. Понимаешь, естественно, это взбесило. Не то, что не но сам то факт есть, того, что он там с телефоном ходил.
Возбуждение ненависти выражается в самом покемоне. В образе.
Возбуждение ненависти либо вражды в отношении церкви, видимо.
И оскорбление чувств верующих.
Да, вот, спасибо, оскорбление чувств верующих. Я все пыталась вспомнить этот закон, который приняли после Пусси Райт. Оскорбление чувств верующих. Очень много было дискуссий по этому поводу. Люди также не верили в то, что этот закон будет работать, что все это показательные процессы, просто там, не знаю, для устрашения или не для устрашения, не знаю. И вот, пожалуйста, действительно будут сажать за это. Вот это и есть оскорбление чувства. Вы оскорбили чувства верующих.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Просто сам-то Соколовский говорит, хорошо, Пусси Райт танцевали, они хулиганили. Я просто прошелся с телефоном по помещению. 7373948.
Алло.
Да. Здравствуйте.
Даша, Катя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Борода Лицо. Ну, честно говоря, кошмар просто.
Да.
Ужас, потому что человека сажают за 3 года просто за игру в храме. Вот я сам верующий, меня это никак не...
Конечно.
Оставили. Но с другой стороны, да. Подождите, но есть закон, ты о нем знаешь. Зачем ты идешь на рожон?
Ну подождите, меня даже не закон возмущает. Закон это чертим, это мракобесный закон.
Ну,
но
так.
Дело
нет,
в том, что человека вот... сажают и уже посадили за то, что он проснулся в храме.
С другой стороны, как он может быть мракобесным, если этот закон принят в нашем государстве, и если мы предполагаем, если он работает и есть, значит, он поддерживается большинством жителей нашего государства.
Это эмоциональная оценка моя была. Ага. Это
эмоциональная. Понятно. Спасибо.
Это очень хорошая
корректировка. Вот о чем я и говорю. О том, что было очень много эмоциональных оценок этого закона. Многие считали его мракобесным. У нас светское государство, что ж такое, а как же чувство от атеистов, а как же чувство тех и тех, всех чувств не учесть и так далее. Об этом мы все уже много раз говорили. Но закон есть. И дальше вот, ну, я вот просто как человек, который хочет жить, у меня есть какие-то свои эгоистические, там, не знаю, чувства тоже, да, мне не хочется в тюрьму. Вот зачем мне искушать судьбу?
Он видеоблогер, проводит опыты.
Это акция такая. То есть,
ну
может
как,
быть,
корреспонденты
для него
едут в горячие точки,
да,
чтобы то получить материалы. Проводит эксперименты, чтобы получить материал, его выложить. Все же работают на подписчиков, я так понимаю, современные блогеры.
Да, испытать законодательство и посмотреть, насколько он сможет оправдаться, может быть, защитить себя в суде, может быть, он хочет какого-то показательного в том числе дела.
И журналистское исследование, возможно, расследование,
да.
И как блогер он может какой-то
эксперимент... А вдруг он выиграет процесс, его освободят, и он покажет нам, что можно...
Или наоборот, отсидит 3 года, но при этом потом может рассказать
страшно.
О своем опыте.
Мне страшно, я не знаю, я бы не рискнула. 7373948. Вы тоже такие смелые? Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, насчет смелых, не знаю, по-моему, все-таки больше глупость. Да, то есть ты знаешь, что есть закон, что не стоит так делать. Суровость закона, конечно, вот по отношению к молодому человеку, конечно, чрезмерна. Моя точка зрения.
Да.
Сам верующий. Угу. Да, но те же попы у нас не святые, можно сказать, да, а просто за то, что ты прошел, поиграл в храме, да, тебя взяли и посадили, но это очень круто слишком. А вот штрафануть так это хорошенько, там,
ну,
там
да.
500 000, по-моему, штраф или что. И с миром отпустить. Наша религия говорит, что человек должен исправляться, а не карать его насмерть.
Да, ну, вообще вообще прощать надо, правда ведь?
Ну,
да,
относительно. Сначала немножко накарать, а потом простить.
Вторую щеку поставили, чтобы потом простить.
Да, да, да.
Смотрите, на YouTube видео ловли покемонов собрало около 500 тысяч просмотров. Сейчас уже, наверное, больше. У меня информация несколько часовой давности. На момент написания вот этой вот заметки, смотрите, 30 тысячам пользователей оно нравится, лайк поставили. Ну, а перевернутый лайк, большой палец к низу, не нравится, это 13 тысяч. Вот такое соотношение.
Понятно.
7373948, телефон прямого эфира. Вот у нас есть новая спорная история. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Лана. Я хотела сказать, что молодой человек, конечно, совершил, в общем-то, осквернение храма. Неверующим нечего делать с такими, в общем-то, занятиями в храме. Mm-hmm. А, кроме того, он больше виноват в том, что он пропагандирует это осквернение, выложил это в сеть. Никто mm-hmm. его бы не сажал, если бы это не было бы распространено и выложено в интернет.
Понятно.
Никто бы его не трогал.
А вот оскорбление в том, что он играл именно в эту игру, если бы он просто воспользовался телефоном или написал сообщение, вот тут грань какая, объясните нам, пожалуйста.
Я бываю в храме, делаю фотографии и во время служб.
А вот нельзя же?
Почему? Нет, почему? Нет, почему фотографировать?
Можно.
Фотографировать можно.
Еще и снимать видеослужбу, то же самое выкладывать.
Нет, по разрешению это надо вообще...
Вообще
в храме,
надо разрешение спрашивать.
Надо благословение на все спрашивать, понимаете? Есть правила определенные. Это место служебное, там вообще есть устав, есть порядки. Люди приходят, понимаете, нарушают.
Подождите, есть храмы, которые носят культурный такой, ну, на культурную нагрузку. Туда приходят люди, и туристы, и интуристы, светские люди, которые просто хотят посмотреть убранство храма. Они не хотят молиться, да, таких храмов очень много, в том числе и в Москве, мы знаем. Они фотографируют, им не надо брать благословение у батюшки, потому что они никак не принадлежат к православной вере и так далее. Что же их теперь выгонять? Получается, что в храм вообще не может заходить неверующий человек?
Понимаете, смотря с какими действиями. Просто посмотреть, а с целью осквернить и выложить все это на посмешище, понимаете?
Но его не было цели осквернить.
Это, нет, ну как не было? Вы знаете, он осмеял вот серьезную вещь, в общем-то, веру людей. Это, я считаю, осмеяние просто, поднятие насмех. То, что он выложил именно это в интернет,
все понятно.
В подобном ракурсе.
То есть, ну, вот последний вопрос просто чисто для любопытства ради. Считаете адекватным наказание 3 года лишения свободы за такие хулиганские действия?
Это не хулиганские действия, это пропаганда вообще ужасных вещей, считаю, что да. Если бы он зашел, поиграл, никто бы его не осудил и даже не поймал. Никто бы даже внимания на это не обратил, честно говоря.
Понятно.
А то, что вот он выложил, это пропаганда уже просто, хулиганских действий.
Я вас поняла. Спасибо, я вас поняла. А насчет того, что осквернял он или не осквернял, ты сама мне прочитала цитату, что он специально пошел и чуть
нет,
там...
он хотел проверить закон в действии, он не пошел оскорблять. Он говорит, я услышал, что если пройтись с телефоном по храму, внутри храма, а можно получить 3 года. Я пойду пройдусь. Вот он прошелся и говорит, ну я не верю в то, что за такое может получить.
Ты смотрела видео, он там говорил что-то про Христа?
Ты знаешь, я смотрела без звука, но сам он признается, что он допускал какие-то шутки. Но шутки это были на уровне...
Да, понятно. Я пытаюсь все-таки исходить из логики сейчас, вот на данный момент, тех людей, которые оскорбились... и которые пытаются, собственно, защитить свои чувства с помощью закона. Вот у меня здесь вопрос. Зачем? Я тоже, честно говоря, очень скептически отношусь к этому закону, но это мое личное дело, понимаешь? Что я там думаю? Считаю ли я это мракобесием? Нравится мне это или не нравится? Слишком серьезно?
Да, но закон будет работать и в своем отношении тоже.
Ну, ребят, все.
Да. Ну, а вот смотри, мракобесием, нам слушательница сказала, что это вот как раз в интернет-публикация.
Да.
Но если я иду с телефоном, снимает мой друг, он без моего спроса выкладывает это в интернет просто. Тогда получается, что его надо наказывать, а не меня, прошедшего по телефону. Я-то не распространял, кто-то другой снял и распространил.
Возможно,
и таким
ты
образом
сможешь
оскорбить.
Доказать это в суде, что ты не хотела...
Насколько глубоко придется вот...
Ты хочешь проверить?
Нет, я не хочу.
Я тоже не хочу.
Мне дороже свобода.
Вот мне тоже, честно говоря, посмотрим. Может быть, у Руслана Соколовского получится...
Есть 3 лишние года. Жизни.
Ну, или он как-то попытается в суде доказать свою правоту и отстоять свои права, и защитить свои чувства неверующего, и, может быть, он сможет, не знаю, как-то выйти сухим из воды. 7373948, да, успеем.
Не так много мест, времени осталось.
Да.
Здравствуйте. Алло, вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте. Это говорит Москва?
Да.
Да, доброе утро, Дарья Екатерина, Денис, Москва.
Здрасте.
Значит, чувство верующих, законы, все замечательно, все очень хорошо. Но вот такие события для молодежи, да, например, они очень сильно дискредитируют. Как известно, молодежь очень любит свободу. Да. И когда они слышат о том, что им нельзя куда-то зайти, чего-то сделать, они скажут, ну, зачем мне вообще туда ходить? Это место для жилых людей, которые вот там ничего нельзя, сплошные запреты. Ну, не буду я туда ходить. И, в общем-то, это все приведет к тому, что не будет будущего.
А молодежь должна быть дерзкой, считаете вы? А давайте вот мы на такой позитивной ночи... На ночи мы заканчивать не будем, потому что утро, день только начинается. На ноте позитивной закончим. Вообще мы программу начинали с начальных классов. Да. И вот видишь, доросли до дерзкой молодежи в 22-летнем возрасте.
Екатерина Родина.
И Дарья Кноры.
Всем счастливо.
Пока.